А то, что я проповедую, я узнал 3 часа назад. И все эти 3 часа усердно готовился, брал ясные тексты, которые будут понятны для нас, которые позволят нам ответить на вопрос, почему умер ягненок, почему был заклан агнец. Мы будем готовиться с вами к Пасхе, к пасхальному дню, поэтому все свои силы внутренние приложите к тому, чтобы проникнуться глубиной, насколько вы можете, сердца своего, и приложить сердце свое к агнцу. Сегодня мы будем напрямую говорить не совсем об Иисусе, но мы не можем о нем не думать, когда говорим о пасхальных днях, которые были в жизни Израиля. Я хочу вас, насколько вы можете приложить свое воображение, пригласить вас в тот день, когда женщины и мужчины, занимаясь работой в Египте, занимаясь своими бытовыми делами, вдруг увидели, как старейшины Израиля куда-то ушли. И они все поняли, что они ушли на совещание, которое собирает Моисей. После этого эти старейшины поспешно разбегались по улицам, собирали улицы, собирали те общины, за которые они отвечали, по городу, по городам, по крупным селениям. И они говорили народу израильскому, собирались мужчины, которые должны были довести это до своих семей. Они о чем-то говорили, после чего они поспешно, все люди разбегались по домам. Началась какая-то суета, началась какая-то суматоха. И вся эта суматоха происходила вокруг ягнят и козлят, которые люди начали друг у друга покупать, друг у друга просить, о чем-то договариваться. Кто-то из соседей начинал ссориться с соседями из-за того, что те не хотят дать ему ягненка. Те, в свою очередь, обещали, все будет хорошо, я с тобой рассчитаюсь в свое время, все будет нормально. Кто-то платил, кто-то дарил, кто-то менялся. Вокруг ягнят происходила огромная суматоха. Почему? Потому что Бог сказал в тот день Моисею, Моисей передал это старейшинам, старейшины передали это народу, о том, что они должны срочно для своей семьи найти, раздобыть или отделить из своего стада ягненка, новорожденных козлят, новорожденных ягнят, для того, чтобы этого ягненка в определенный момент вечером, в канун ночи, зарезать, перерезать ему горло, выпустить из него кровь, как это делали они всегда. И с этой кровью они должны были сделать определенные вещи. Они должны были взять эту кровь, взять миску, взять пучок трав и соп, омочить и помазать перекладину двери, это верхняя часть стояка или прохода, и помазать косяки дверей, это эти перекладины, которые обрамляют дверь. Они должны были после этого взять ягненка и приготовить его на костре, и сделать это определенным образом. Что-то съесть, что-то не съесть, что-то сделать потом с тем, что они приготовят. Они все это должны были сделать. И все они это должны были сделать для того, чтобы быть спасенными. Все это они должны были сделать для того, чтобы ангел смерти не уничтожил первенца в их доме. Для того, чтобы смерть не пришла в их дом. Для того, чтобы смерть человеческая не коснулась ни одной семьи в народе израильском. В тот день, когда эти ягнята были закланы, пролилась огромная масса крови. Если бы это измерить количеством литров, количеством каких-то кубометров, наверное, это была река крови. Потому что семей было 600 тысяч. Если какая-то семья видела, что она слишком маленькая, и ей не хватит сил съесть этого ягненка до конца, эти семьи должны были объединиться с другими семьями. Только в этом случае сокращалось количество жертв. Но приблизительно это 600 тысяч. Кто был на большом стадионе, который как чаша, наполненная людьми? Кто вчера смотрел футбольный матч? Динамо-Шахтер. Тот видел величественную арену, Донбасс-арену, которая наполнена была почти полностью, в три яруса, огромное количество людей. Это всего-навсего 70-80 тысяч людей. Это всего-навсего, если бы наполнить эту чашу ягнятами, это было 70-80 тысяч ягнят. На каждый стул по ягненку. В Израиле их было 600 тысяч заклано в тот вечер. Это 7-8 стадионов. Это огромная масса жертв, огромная масса крови. Почему был убит ягненок? Это то, о чем я должен был сегодня проповедовать детям. Но Бог распорядился, что я буду проповедовать вам. Почему умер ягненок? Почему умерло такое огромное количество ягнят? Первая причина. Потому что был Бог. Потому что был Бог, который имел определенный план искупления. У Бога были определенные планы, у Него были определенные намерения. Его план был создать человека, увидеть, как этот человек или это человечество восстанет против него, разорвать отношения с человеком и восстановить отношения с человеком. И восстановление с этим человеком или с этим человечеством, оно будет через жертву. И ни с кем Бог не советовался, ни с кем Он не согласовывал свой план. Нравится Он людям или не нравится, Бог его осуществлял и осуществляет. Огромное количество ягнят в тот вечер погибли, умерли, потому что есть Бог, который задумал все это и поставил людей перед фактом. И люди должны были покориться Ему и совершить это. Потому что был Авраам. Авраам это был тот мужчина, которого Бог выбрал по своей суверенной воле, по определенным причинам. Он выбрал Авраама для того, чтобы договориться с ним о том, что он будет послушен ему. И о том, что у его послушания будут последствия. Эти последствия будут такие, что Бог будет давать Аврааму определенные обещания. Он будет давать Аврааму то, чего Авраам не имел, и исполнять эти обещания. И это будет чудесным образом происходить. Например, он сказал Аврааму, ты верен мне, я люблю тебя, у нас с тобой особенные отношения. Не в награду за твою верность, а по причине моей благодати, моей любви и моего желания спасти мир, и моего желания, чтобы пришел Агнец, который спасет людей от грехов их, я вступаю с тобой в завет, я договариваюсь с тобой, я обещаю тебе со своей стороны, что у тебя старика будет сын от твоей жены старухи. «Как это возможно?» – спросил Авраам. «У нее уже закончились женские дела, у нее уже внутренние органы перестроились, она не в состоянии зачать. Как это возможно?» Он сказал, «То, что невозможно человеку, возможно Богу, верь мне. Сара родит тебе сына». Авраам поверил, он согласился, он сказал, «Да, так будет, я не знаю, как это будет, но это будет». Были нелегких 25 лет. И Бог сдержал свое обещание. У Сары восстановились внутренние органы, они заново ожили. У нее начались все женские процессы, которые происходят у женщин. Она зачала, выносила и родила ребенка в 98 лет. От Авраама, Исаака, Иакова начался многочисленный народ. Это народ израильский. Это народ избранный. Это не какой-то особенный народ, это особенный Бог, который выбрал простых людей для того, чтобы сделать их особенными. Израиль особенный, потому что есть Бог, который особенный, и Он своим пальцем указал именно на эту группу людей, именно на этот народ, и сказал, я выбираю из всех народов по всей земле этот народ. Все должны покориться во всем мире этой реальности. Бог выбрал Израиль. Люди должны слушаться Бога. Люди не должны возмущаться по поводу этого. Хотя возмущения и ненависти очень много. На самом деле это ненависть не по отношению к народу израильскому. Это ненависть по отношению к Богу, который принял решение, поставил всех перед фактом, и вся греховная природа человека не может соглашаться с тем, что задумал Бог. Почему пролилась кровь в тот вечер, в ту ночь в Египте? Потому что Бог создал народ. Этот народ был создан через Авраама. Это народ израильский, который появится от Авраама, Исаака, Иакова. Из народа выйдет Христос, Мессия. Этот народ является, этот Авраам является источником, и его сыновья, и весь этот народ израильский является колыбелью Мессии. Из-за этого народа Бог принял решение, выйдет Мессия. Выйдет Христос, который будет агнцем. Не 600 тысяч агнцев, один агнец. И его жертвы будет достаточно для спасения миллиардов и миллиардов людей. Количество спасенных будет такое количество, как песок на берегу моря. Песчинки, второй слой песчинок, третий слой песчинок. Смотришь, кто может сосчитать эти песчинки? Кто может сосчитать звезды на небе? Если у вас будет какой-то шанс посмотреть фотографии, которые сделал телескоп Хаббл, если у вас будет возможность быть в особенном месте на планете Земля, где вы увидите очень четко количество звезд, это точечка на точечке, точечка на точечке, это сплошная стена, это не планеты, это звезды, это Солнце, это не Луна и не Земля, это Солнце. Эти солнца намного больше нашего солнца. Такое количество людей спасется через агнца Иисуса Христа. Бог принял решение через Авраама, через народ израильский, совершить два дела. Через Авраама создать народ израильский, из народа израильского произойдет Мессия. В ту ночь 600 тысяч ягнят было убито, потому что Бог верен своим обещаниям. Почему умерли ягнята? Потому что Бог пришел за своим народом, и Он реализовывал свой план, который был сопряжен с жертвой. Бог пришел за своим народом. И это прообраз церкви. Это прообраз вот этого народа, за которым Бог пришел в лице Иисуса Христа. Иисус пришел и сказал: «Я пришел за вами. Я пришел по вашу душу. Я вас приобрету. Вы будете моими». Давайте прочитаем разговор Бога с Авраамом. И давайте прочитаем о народе израильском, за которым пришел Бог. И посмотрим на его верность. Бытие, 15 глава. Бытие, 15 глава. Бытие, 15 глава, с 13 стиха. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей. Еще потомков нет, еще сын Исаак не родился». Авраам еще находится в неведении, как это все будет. Бог ему уже говорит наперед, как все будет, и предсказывает, как они будут в Египте. «Они будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». У Бога удивительный план. Он знает амореев, он знает беззаконие, которое он делает, он знает чашу, которая наполняется, он знает сроки, он знает, через сколько поколений они сюда придут обратно, этот народ, который произойдет от Авраама. Авраам, наверное, вообще стоял где-то, они будут в порабощении, какой-то народ, они оттуда выйдут, и выйдут с большим богатством. Все это непонятно, но так говорит Бог. Сколько сегодня нам всего непонятно? Сколько всего сегодня нам на голову не налазит или не втискивается в наши маленькие неверующие или мало доверяющие Богу сердца? Сколько людей сегодня здесь в зале сидят, которые думают о том, доверять Богу свою жизнь, доверять тому, что Бог говорит о перспективе моего будущего, если я без Бога, доверять мне тому, что говорит Писание, или не доверять. Бог живет и будет жить, и свои планы Он будет осуществлять, веришь ты в это или нет. Бытие, первая глава. Умер Иосиф, 6 стиха. «Умер Иосиф и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и выросло, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та египетская. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ, сынов Израилевых, многочисленен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Итак, мы видим народ израильский, который был обещан Аврааму, он уже появился, и он уже определенным образом, определенная история прошла, они уже в Египте. Вот уже исполнилось то, о чем говорил Бог Аврааму. Он знал, что этот народ будет в порабощении, он знал, что он будет в рабстве, и мы сейчас читаем обстоятельства, как усугублялось это рабство. «И поставил над ними начальников работ, чтобы изнуряли его, народ израильский, тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, народ израильский, тем более он, народ израильский, умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потом египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали жизнь их горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, о которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, женщин, которые еврейки рождали, из коих одно из имя Шифра, а другой Фоа, и сказал, когда вы будете повивать или принимать роды у евреек, у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Они их изнуряли работами, это не повлияло. Сейчас я не могу сейчас рассказывать, насколько это был тяжелый труд. Климатические условия Египта, глина, солома, как это все делалось, как это все изготавливалось. Это, конечно, нужно отдельно, кто хочет проникнуться тяжестью труда и тяжестью рабства, которым находились евреи в Египте, это отдельно нужно. Но, конечно, это не тот труд, который мы сегодня с вами совершаем. Это не та тяжесть. Мужчины того времени жили очень мало, потому что невероятно тяжело трудились. Они срывали здоровье и умирали достаточно в молодом, как для нашего сегодняшнего мужчины возрасте. Потом они говорят акушеркам, которые принимали роды, пожалуйста, убивайте, умерщвляйте детей. Пока мама еще приходит в себя от вот этого момента выхода ребенка, когда ее постигла адская боль, когда она ее трусит и колотит от того, что она пережила всю эту боль, вы во время этого умерщвляйте детей. А потом просто констатируйте факт, что ребенок родился мертвый. Как это сделать? Это было сделать очень просто. Дети, которые рождаются, они еще не совсем дышат. У них легкие свернуты в трубочку. Для того, чтобы ребенка развернулись легкие, наполнились воздухом, ребенка нужно заставить кричать. Это одна из причин, почему он переживает боль еще тогда, когда он проходит через маму. Он начал кричать, чтобы он начал напрягаться. Все, что нужно было сделать, принять ребенка, перекрыть ему рот, перекрыть ему нос и не дать ему дышать. И ребенок не начал дышать и не задышал, и просто умер, и все. Это было сделать очень-очень легко. Такое повеление дал фараон акушеркам. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорит им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону, соврали, «Еврейские женщины не так, как и египетские. Они здоровые, ибо прежде, нежели прийти к ним, повивальные бабки, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устраивал дома их, благословлял их, помогал им в их обычной бытовой жизни. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устраивал дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Бабки не слушаются, он издает указ, чтобы мужчины и женщины и египтяне, если увидят новорожденного мальчика, хватали, бежали к реке Нил и бросали в Нил, чтобы ребенок погиб. То есть он издает указ, убивайте младенцев. Я даю вам разрешение, никто вас за это не осудит. Убивайте. Они составляют угрозу. Жизнь была очень тяжелая. Очень тяжелая. Жизнь была, сами понимаете, какая, или предполагаете, какая была жизнь. Тяжкие труды, постоянная охота за детьми, это хуже каких-то джунглей. Вот знаете, смотришь документальный фильм, как бедная чайка высидела яйцо, вот тут птенчик появился, тут какие-то скунсы или кто-то там нападает на этих чаек, эта чайка там делает вид, что она ранена, там с раненым крылом там отвлекает одного скунса или там лису какую-то, вторая лиса подбегает, хватает новорожденного, разрывает его на куски и плямкой съедает его. То есть это атмосфера, в которой жили люди, люди подобные нам. Это так жили мужчины, которые знали, что сейчас у них вот жена носит ребенка, еще не факт, что этот ребенок доживет, и что он выживет, что его не растерзают, что его не порвут на куски и не убьют. А ему надо идти на работу, он работает, они работали в лагерях. Вы не думайте, что мужчины, которые работали там, они работали так, с утра до вечера пошел на работу, сходил, вечером с работы пришел, с чемоданом, с рюкзаком каким-то, а утром опять на работу. Нет, у них был принцип лагерей, они выезжали на работы, потом их отпускали на некоторое время домой, потом они опять выезжали на работы, потому что строительства, которые велись, они велись далеко от городов, где они жили. Не все так работали, но многие мужчины уезжали и знали, что его беременная жена сейчас с ребенком или с новорожденным остается сама. Это колоссальное напряжение, это очень много боли, это очень много смятения. И это все переживал народ, который создал Бог. И это переживал народ, который Бог сотворил. И это переживал народ перед лицом любящего Бога. Исход 2 глава 23-25 стих. Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы и вопили. И вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком, Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Презрел, это значит посетил их в их скорби и печали, посетил их в их трудностях. Презрел, это не значит пренебрежительно посмотрел на них. Это же слово используется у Иакова, 1 глава, 29 стих, где говорится, что посещая вдов и сирот, это вот это презирать, наблюдать или посещать их в их трудностях, в их горе, в их несчастье. Так Господь посетил все человечество в Иисусе Христе. Когда люди просто под давлением, под бременем греха живут, жили и живут. Сегодня, возможно, здесь есть люди, которые просто изнурены. Изнурены жизнью одиночества. Очень многие дети Божьи, которые уже давно со Христом, забыли, что такое одиночество. Забыли, что такое страх за завтрашний день. Что такое неуверенность. Что такое глубокое одиночество, что аж выть хочется. Мы уже забыли с вами, потому что Бог с нами, Дух Святой пребывает с нами, и у нас уже понятие одиночества, если и есть, то оно есть такое. Я мало с кем-то общаюсь, мне хочется больше общаться, мне не достает общения. Но мы знаем точно, у нас есть общение. Мы не одиноки. Утешитель реально с нами проводит время. Господь в нашей реальной жизни участвует. При этом есть люди, которые испытывают огромное одиночество, потому что они живут без Бога. Бог не забыл никого из нас. Он помнит о том, о своих намерениях, о своих планах и приходит всегда вовремя. И это все мы отвечаем на вопрос, почему 600 тысяч ягнят было убито? Почему пролилась кровь в ту ночь? Потому что Бог верен своим обещаниям. Почему Бог пошел за народом? Потому что Бог верен обещаниям. Потому что Бог любит людей. Первое, потому что Бог верен обещаниям. Посмотрите, пожалуйста, недалеко, исход 6 главу. Бог верен своим обещаниям, и Он сам реализовывает план искупления, сам реализовывает план спасения. 6 глава. Можно, мы сейчас прочитаем с 1 по 8 стих. Если вас принято подчеркивать или помечать что-то в Библии, пожалуйста, обведите такое местоимение, как «я». «Я», 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 «я». В этом тексте 18 раз Бог говорит «я». Я сделал, я планировал, я делал, я делал. Я осуществляю, я тружусь. У меня есть план, как сделать то, что я намеревался. У меня есть план осуществить, план моей верности, как ее явить, как искупить, как спасти. И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорит Бог Моисею и сказал ему: я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог. Бог ваш, выведший вас из земли египетской, из-под ига египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Первое, почему Бог пришел за народом. Потому что Бог верен, потому что Бог обещал, потому что Бог не оставил, потому что если бы не Бог, у народа не было бы никакого шанса. Бог их благословлял на протяжении всего этого времени. Создается впечатление, когда Бог и услышал Бог стенание, и вспомнил, что Бог забыл, что Бог не слышал. Это образный язык. Так не может быть. Бог всегда все знает и всегда все помнит. Просто автор подчеркнул то, что Бог изменил свое поведение, Бог изменил свои действия и начал активно действовать, чтобы доказать или продемонстрировать, или явить свою верность. А второе, почему Бог пришел за народом, потому что Он человеколюбивый. Был момент, когда им совсем стало тяжело, совсем уж плохо. Как у нас, есть трудности, но наступает момент, когда нам совсем уж плохо. Откройте Исход 34 главу, не так далеко, где вы сейчас находитесь. Бог открыл свой характер, Бог открыл свое имя, Бог открыл себя, какой Он есть, в том, что сказал Моисею. Это сам Бог, Он знает себя лучше, чем люди. Он очень хорошо разбирается в себе. И Он, благодаря словам, которые сказал Моисею, нам сегодня говорит о том, что я люблю вас, я вас не забыл, я знаю, как вы живете, я знаю, каково вам в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь. Прошел Господь перед лицом Моисея и возгласил: Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный. Вот какие качества Бог перечислил. Говорит: вот как я устроен, вот из чего я состою. Поверьте мне, знайте мне, Моисей, ты должен знать, какой я. Ты должен меня понимать и научить народ. Первое, я человеколюбивый, я люблю людей. Легко любить приятных людей. Подумайте о себе. Легко очень любить приятных людей. Но есть невыносимые люди. Есть, реально отвратительные люди. Или как они выглядят, или как они себя ведут, или как они пахнут. Или какие у них планы относительно вашего намерения явить им любовь, дружбу и расположение. То есть люди, которых мы боимся или не принимаем их, но нам очень-очень тяжело. Я сейчас говорю о самых-самых зрелых христианах, которые умеют служить служением милосердия, которые приняли участие неоднократно в каких-то проектах, где вы заботились об инвалидах, где вы заботились о нуждающихся, о бедных. Я даже говорю о тех людях, которые когда-то переступили, поломали все эти барьеры, и вот этих вот людей тяжелых, вот этих трудных людей, этих людей, человеческим языком, неприятных или отталкивающих, или отвращающих, они их приняли и позаботились о них. Мы всегда встретим людей, которые будут еще более невыносимы. А есть люди, которые еще очень далеки от тех, которые занимались служением милосердия, и даже не приблизились к таким тяжелым людям. Есть люди, которые очень тяжелые, очень неприятные, очень отталкивающие. И Бог говорит, я вот этих вот всех людей, всех, кто в статусе человек, я всех люблю. Это мое состояние. Я люблю людей. Я человеколюбивый, я милосердный, я долготерпеливый, я многомилостивый. У меня милости очень-очень много. Я истинный, я сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Когда он услышал эти качества, когда он соприкоснулся с тем, каков есть Бог, он ничего другого не мог сделать, он упал и поклонился ему. Возможно, у Моисея были другие представления о Боге, о его справедливости, о его мнении, о его отношении к людям. Возможно, оно было превратное и испорченное. И здесь он узнает, возможно, то, чего он не знал о Боге до этого. И он верит в это. Он поверил в это. Он принял это к сердцу и ничего другого не смог сделать, как только упасть. Поэтому был момент в народе израильском, когда им было очень-очень тяжело, и Бог решил не ждать больше. И Бог решил ответить сейчас. Скажите, мог бы он ответить еще через 100 лет? И да, и нет. Нет, потому что обещал Аврааму, что в 4-м поколении он придет и освободит их. Да, потому что мог тогда Аврааму не обещать, а сказать, в 5-м поколении приду, в 6-м поколении приду. И продлить мучение народа. Но Бог, Он знает, когда нужно остановить страдания людей. Он знает, когда остановить твои страдания. Он знает, когда нужно дать тебе облегчение. Бог знает, когда нужно вторгнуться в твою жизнь. И вторгается. И ты его потом благодаришь и говоришь, Господи, если бы не ты, как бы все развивалось? Трудно поверить, что я бы сам захотел изменений. Но есть много случаев, когда Бог ждет и достигает каких-то целей, и мы проходим через определенные трудности и определенные мучения. Давайте посмотрим еще дальше. Бог увидел, и Он опять же имел план, как этим людям дать облегчение. Он выбирает пророка Моисея, Он выбирает человека. Он выбирает человека, который пережил огромные перипетии, огромные у него были трудности в жизни. Он через плавку прошел определенную. Он был человеком, который принял решение жить очень скромной, очень тихой жизнью. Он принял решение, что он будет маленьким человеком. У него была своя история. Мы сейчас об этом говорить не можем. Он заикался. Это стало последствием стрессов, которые он пережил. У нас нет оснований думать, что Моисей заикался всю свою жизнь. Мы знаем, что люди иногда переживают какие-то стрессы, когда у них начинает немного портиться речь. Например, речь или форма речи меняется, когда человек переживает инсульт, микроинсульт или инсульт, у него речь нарушается, торможение речи. Мы не знаем точно, почему Моисей заикался, но он заикался, он был косноязычным. Косноязычный человек – это тот, которого слушаешь и не совсем понимаешь, о чем он говорит. И только тот, кто имеет опыт, может тебе помочь его быстро понять. Вот таким был Моисей. Поэтому Бог выбирает этого человека, у которого были другие планы и намерения для жизни, он его выбирает и ставит его перед фактом, ты пойдешь и будешь проповедовать. Первое, кому ты пойдешь, старейшины народа израильского. Ты скажешь им мои слова. Вот кто есть пророк, вот кто есть проповедник. Слова Бога, он их слушает, берет и приносит народу. Потом ты скажешь народу израильскому. Потом ты скажешь фараону и в его лице всему народу египетскому. Он выбирает его проповедником, дает ему, знает его ситуацию, знает сложившиеся обстоятельства его жизни, дает ему переводчика, родственника Аарона, который знал Моисея очень хорошо и знал его дефекты речи и хорошо его понимал. Он сказал, я позабочусь о тебе, у тебя будет переводчик, он тебе поможет, это будут твои уста, ты будешь ему говорить, что нужно сказать. Итак, Моисей приходит и начинает проповедовать. Он пришел к фараону ясно возвестить волю Божью. И Моисей с собой еще явил и ясную проповедь Бога, и он с собой еще явил долготерпение Божье. фараон и его народ, Моисей и его проповедь – это прообразы. Фараон является прообразом сегодняшнего человечества. Возможно, кого-то из присутствующих здесь в зале. А Моисей является собой прообраз проповедника или всех людей, которые проповедуют. Подумайте над этим, особенно в предпасхальные дни. Когда пришел Моисей к фараону, то Бог достигал цель не только избавить народ, а он еще хотел спасения фараону и хотел спасения народу египетскому. Вообще, очень интересно то, что Бог вообще бросил вызов всем богам, в которых верил фараон и его народ. Всем основным богам, от которых они ставили в зависимость свое счастье и свою жизнь. 9 казней до 10, которую мы подробно рассмотрим. 9 казней. Это кровь в колодцах, вода, Нил покрылся кровью. Жабы, мошки, мухи, скот, нарывы, гнойники, град, саранча и тьма. Вот это 9 казней, которые Бог навел на весь народ египетский. И вот смотрите, каких богов он атаковал этими казнями. Бог унизил придуманных или воображенных лжебогов Египта. Осирису, как богу реки, он бросил вызов. И Осирус – это тот, который отвечает за воду. Мощь Нила разливается, приходит. Это один из богов, которым они поклонялись. Бог унизил такого бога, как Хекет. Это богиня плодородия. Она изображалась в виде лягушки, в виде жабы. Одна из казней, которую Бог навел, он навел огромное количество жаб. Они были везде. От них невозможно было избавиться. Бог сказал, я контролирую все это. Все в моей власти. Может быть, твоя богиня может тебя остановить? Вернее, может быть, твоя богиня может это нашествие жаб остановить? Давай, молись ей, приноси ей жертвы, совершай свои ритуалы. И это невозможно было остановить, пока Моисей не помолился Богу. Бог Ра – это Бог Солнца. И если вы помните, одна из казней, которая была, это наступила тьма. И Бог Ра не мог помочь. Тьма была до тех пор, пока Моисей не помолился Богу, и тьма не расступилась. Хатор – это богиня скота, опять же, женского рода. И там был мор, и все животные погибали в Египте, а только скот народа израильского не погибал. Давай, помолись своему богу Хатор. Пусть она тебе поможет, пусть она тебе будет для тебя благословением. Бог ждал, когда они обратятся. Бог пришел не только за народом израильским. Он хотел спасения всему народу. Есть люди, которые переживают и говорят приблизительно так сегодня, спасенные, те, кто к Христу принадлежат. Гряди, Господи, скорее приходи, мы устали, нам тяжело, вот эта борьба, которую мы переживаем, нам хочется уже быть с Тобой. К сожалению, не все христиане так сильно хотят быть с Богом. Очень многие хотят и спасенными быть, и еще насладиться жизнью этой на земле. Но есть христиане, которые этот вопрос в своей жизни закрыли. Они реально хотят к Господу. Они реально хотят, чтобы Христос поскорее пришел. Их радует, когда они слышат проповедь или упоминания, или читают тексты, как Иисус Христос садится на белого коня. И вот Он идет. И вот они кричат, «Маранафа, гряди, Господь!» Но мы должны помнить, что Бог думает не только о нас, о Его детях, о Его народе. Он думает о тех, кто не спасенные. Он хочет, чтобы они спаслись. И вот этот вот еще один день мучения, который мы с вами переживаем – еще одна мука, которую мы переживаем, из-за того, что Господь нас не забрал, не пришел и не восхитил свою церковь. Потому что есть еще люди, которые нуждаются в спасении. И им нужно проповедовать. О них нужно позаботиться, их нужно достичь. И Бог делает нас неотъемлемой частью спасения. Есть такой текст в послании Римлянам, который открывает сердце Бога. Открывает его взгляд на людей. Сегодня, как и в то время, фараон и его народ имели долготерпение Божье, когда они могли обратиться. Сегодня ситуация подобное. Вот что говорит Бог в своем слове. Мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Есть суд Божий, он приготовлен сегодня на всякого человека, который ему противится, который ему не покоряется, подобно фараону, подобно тем людям, которые видели славу Божию, которые видели величие, но держались за своих богов. Суд есть, он приготовлен, он заготовлен, он как вода в кране. Подумайте, что стоит вот там вот за краном, там огромный напор воды. Вы открываете кран, и поток воды пошел. Мы с вами находимся рядом с огромным водохранилищем. Это Киевское море, так называемое. Это огромная масса воды. Это силище невероятное. Вы проезжали когда-нибудь по дамбе? Каким-то образом Бог так дал мудрости технологам, что они эту массу воды могут удерживать посредством вот этой вот, вот этих бетонных плит из металлоконструкции, бетона и все, что там состоит. Но там огромная масса воды. Вы знаете, что если когда Сталин подписывал проект Киевская ГЭС и Киевское море, это было не просто развитие экономики, это не просто было желание развивать там инфраструктуру, добывать электроэнергию. У Сталина был очень стратегический интерес. Атомная бомба еще не была разработана. А оружие массового поражения уже нужно было. И ему предложили альтернативу. Ему предложили по всему Днепру построить вот эти ГЭС с водохранилищами. Для того, чтобы если вдруг ее можно взорвать, и она просто огромным потоком воды сносит огромное количество площадей. И я не знаю, насколько это достоверная информация, то, что я сейчас скажу, все, что до этого я уверен. Но есть такое, я знаю такую информацию, что воды, которая в Киевском море содержится, ее достаточно будет, чтобы затопить левобережье на уровне одноэтажного дома или там разрушения сильные нанести до чуть ли там не до Запорожья. Вот в этом мне как бы трудно поверить, но вот говорят, что до Запорожья затопить и залить водой. То есть это как атомная бомба, это огромная масса воды. Но мы живем с вами в кафе, ходим, машины на парковках паркуем, живем так, как будто же будем жить всегда. Вот так вот безопасно и все. Но если там рванет, это невероятное разрушение принесет. Кроме тех, кто живет на правом берегу, там повыше. Ну, они действительно повыше живут. Все, кто на левом берегу, не будет шансов выжить. Вот подобным образом такая масса суда Божьего, она еще большего, она содержится для людей, которые как фараон и как его народ спорят, размышляют, какие-то планы строят, отстаивают свои какие-то позиции и представляют себе жизнь без Бога. А мы знаем, что происходит, а мы знаем, что поистине суд Божий на всех делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же самое? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Долготерпение, благость Божья ведет тебя к покаянию. Не для того, чтобы ты сегодня продолжал жить без Бога. Это терпение для того, чтобы ты доверился Богу, чтобы ты успел. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, честь и бессмертие, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, и покоряются Богу, но предаются неправде, ярость и гнев. Как тогда, так и сегодня сценарий тот же. Сегодня проповедники по всей земле проповедуют: придите к Богу, покоритесь Богу, примите Его как Бога, отложите своих лжебогов. Люди привыкли крутить носом, люди привыкли торговаться, люди привыкли превозноситься, люди привыкли к тому, что есть долготерпение Божье, но всему придет конец. Фараон этого, наверное, не понимал, это очевидно из его поступков. И в заключение, почему же умерли 600 тысяч ягнят? Почему пролилась в тот вечер кровь? Почему народ израильский вымазал огромное количество жилой площади кровью? Почему вокруг крови, почему вокруг жертвы столько всего происходило? Потому что нужен был заместитель между Богом и человеком. И вот эти ягнята, которых кололи, резали, это все прообраз Иисуса Христа. Это прообраз Иисуса Христа как агнца, который будет заместителем, который будет заступником между Богом и человеком. Чтобы жили люди, должен был умереть ягненок. Сегодня, чтобы жили люди, должен был умереть Христос. Давайте откроем Иоанна. Евангелие от Иоанна, 3 глава. И как Моисей, 14 стиха, 3 глава 14 стиха. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Я хочу остановиться на этом примере. Та ночь, которую мы сегодня с вами рассматриваем, та пасхальная ночь, когда народ израильский должен был заколоть ягнят, помазать косяки дверей кровью, чтобы ангел смерти, который будет проходить мимо этих домов, чтобы он прошел мимо, а чтобы он зашел в те дома, где живут неверующие египтяне. Они не верят тому, что говорит Бог. Они не доверяют тому, что говорит Бог. Они не собираются принимать тот план, который им говорит Бог. Они живут своей жизнью, и они поклоняются своим богам. И было заступничество. Вот этот ягненок, он стал заступником. Однажды у Израиля был случай, о котором сейчас упоминает Иоанн, когда Моисей на шест поднял медную змею. Он вдруг начал с какими-то мужчинами собирать медь. Они начали это собирать по палаткам, по домам, где, по шатрам, где жил Израиль. Они начали это все складывать, разожгли большой огонь, казан, туда сбрасывали медь. Моисей в это время с творческими людьми высекали в твердой земле или в твердом камне форму определенную, форму змеи. Они потом этот горячую медь туда вылили, подождали, пока это охладится, взяли шест, подняли на шесте эту змею медную, поставили ее на возвышенном месте. И всякий из израильтян, который в этот момент умирал, а умирали они от укусов ядовитых змей. Пока они все это делали, змеи в огромном количестве пришли в стан Израиля и начали жалить израильтян. Смерть была везде. Люди умирали, люди в судорогах корчились. Очень многие уже умерли на тот момент. И Бог сказал Моисею: «Моисей, сделай ты змея, и всякий, кто поверит сказанному тебе, всякий, кто посмотрит на эту змею, всякий, кто приползет на брюхе своем, будет всяческим образом выглядывать там где-то из-за камня и посмотрит на змею, всякий, кто так поверит и сделает, все будут исцелены». И люди, которые были мучимы укусами змеи и умирали, бросались на посланников Моисея, который Моисей послал людей: «Идите, расскажите, идите, скажите им, чтобы смотрели на змею и будут исцелены». Я уверен, что многие получили отпор. Многие пытались, наверное, разрезать, как-то отсосать кровь. Многие, наверное, в агонии говорили: «Отойдите от нас, нам не до вас, мы умираем». Многие уже умерли. Но те, кто в наивности, по-простому, по-детски поверили этому странному пути, какая-то змея, где-то там, куда-то ползти надо, все, кто это сделали, все были исцелены. Чудесным образом, непонятным для нас. Есть люди, которые говорят: «Пока не пойму, как Бог спасает, не доверю Ему свою жизнь». А можно понять, как Бог спасает, как именно Бог спасает от ада, как Бог дает новую жизнь, как это вообще все происходит? Можете мне разложить, можете мне объяснить, можете мне рассказать ингредиенты спасения, чтобы я знал, что я принимаю? Вы же мне предлагаете продукцию определенную. Вы мне говорите: «Доверься Богу, просто доверься». Как я могу довериться Богу, который допускает рождение инвалидов? Как я могу довериться Богу, который допускает войны? Как я могу довериться Богу, который допускает смертельные болезни? Как я могу довериться Богу, который допускает горе? Мы ему говорим: «Доверься». Это странно, я не могу. Можете мне больше объяснить, как Бог устроен? Нет, доверься. Ползи скорее. День смерти наступает, тебе нужен Бог. И есть люди, которые не собираются все это делать. Они сами себя спасают, у них другой путь, и все они погибнут. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому на крест, на древо, дабы всякий верующий в Него, всякий глядящий на Него и говорящий: «Это для моего спасения, это для меня, этот агнец, чтобы я помазал жизнь свою Его кровью и чтобы смерть прошла мимо меня», дабы всякий верующий в Него не погиб, но более того, имел жизнь, которая никогда не закончится, и эта жизнь с Богом, в Его присутствии, в единстве с Ним. А можете рассказать, что это будет за жизнь? Как там в раю будет? Там не скучно будет случайно? Я знаю, что там будет постоянное прославление, а я вот петь не люблю. Это правда, что там все будут играть на каких-то музыкальных инструментах? Ну, вы же мне предлагаете вечную жизнь. Можете объяснить, как это, что значит жизнь вечная? Ты не с тем торгуешься. Это Бог, который говорит: либо жизнь, либо смерть, либо жизнь вечная со мной, либо жизнь вечная без меня. И я создаю для тебя все условия. Я даю тебе Сына Своего, я даю тебе Агнца. И только Его кровь я приму, и только Его жертву я приму. Я задумал так, я принимаю такой путь спасения. Не пользуешься — будешь за это отвечать. Пользуешься — увидишь последствия своего выбора. Но сейчас всего ты не поймешь. Ибо так возлюбил Бог мир. Вот это человеколюбие. Бог любит мир. Бог любит людей. Он сегодняшний день и завтрашний день, и послезавтрашний даст, потому что Он любит людей. Он на себе не зациклен. Он не такой, как Его выставляют сейчас многие даже христианские богословы, что Он влюбленный в себя и только себя любит, и только собой наслаждается. Он Бог человеколюбивый, Он любит людей. Может ли Он жить без людей? Да. Самодостаточен ли Он? Да. Блажен ли Он? Счастлив ли Он? В самом себе? Да. Но это не означает, что Он не любит людей. Он любит людей. И это причина того, что Он отдает Сына Своего Единородного. Не 600 тысяч ягнят Своего возлюбленного, драгоценного. Это немыслимо. Родители не могут этого понять. Как можно отдавать своего ребенка на смерть вместо вот этого мерзкого, невыносимого человека? Ладно, есть хорошие люди, благородные, достойные нашей смерти. Но, друзья, давайте будем честными, есть невыносимые люди. Есть люди, с которыми нам поздороваться тяжело, а Он их любит и для этих людей Своего Сына привел в этот мир. Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы отдать Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него, без исключения. Что значит верующий? Верующий — это значит знающий, захватывающий своим умом, интеллектом какой-то факт, и говорящий: я это отношу на личный счет, это мне лично принадлежит. Есть вещи, которые мы знаем, но мы в них не верим. Есть вещи, которые мы знаем, и мы в них верим. Подумайте, что это? Был ли из вас кто-то когда-то в Арктике? Вряд ли кто-то поднимет руку. Может быть, кто-то был. $5600 стоит на одного человека тур в Арктику. Вряд ли кто-то мог себе такое позволить. Но есть ли Арктика? Есть. Ты там был, ты ее щупал, ты знаешь, что она есть? Знаю, есть. Ученые рассказали, в школе учи. Я верю этим людям, которые говорят, что есть Арктика. Ты знаешь, и ты веришь настолько сильно, что это часть тебя. При этом вы знаете о том, что есть что-то, во что тяжело поверить. Но есть люди, которые в это очень сильно верят. Они не только знают теоретически, они так сильно это знают, так сильно это верят, что они говорят: это я лично верю в это. Всякий верующий в Сына Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Агнца Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Агнца не судится, а неверующий уже осужден, потому что уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в этот мир. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Это объясняет причину, почему люди не читают Библию. Это причина, почему люди не идут в собрание. Это причина, почему они отвергают ваше приглашение в церковь, в группу. Это причина, почему люди начинают над вами надсмехаться, когда вы начинаете над ними, с ними говорить на серьезные темы их жизни, их духа, их спасения. Они любят свои злые дела. Они их любят больше, чем то, что вы им хотите предложить. Понимайте правильно, как люди устроены. Это не вопрос занятости. Это не вопрос суеты. Люди не хотят слышать слово, потому что слово – это свет. Им тяжело от того, что они слышат, потому что они влюблены в то, к чему Бог призывает их отказаться и пожертвовать. Фараон любил свое царство, свою жизнь, свою власть, своих богов и манипуляции посредством этих богов целым народом. Величественная держава, величественная нация больше, чем то, что предлагал Моисей. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Почему были убиты ягнята? Чтобы жили люди. Почему нужно было под таким путем идти? Потому что плата за грех – смерть. Почему именно так Бог решил? Почему именно кровь агнцев? Почему не какой-то другой путь? Так Бог решил. Есть ли другой путь? Нет другого пути. Почему умер Христос и почему Он воскрес? Это то, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье. Но сегодня мы с вами побыли в том месте, в той стране, в тот вечер и в ту ночь, когда был заклан в каждом доме, был заклан Агнец Пасхальный. И он был убит, потому что там были верующие люди. Они поверили, что сказал Бог. Если бы не поверили, все погибли. Ангел подходил к каждому дому в Египте. Ангелу было велено. Видишь кровь, проходишь мимо. Не задавайся вопросом, какие там люди. Не задавайся вопросом, сколько. Не задавайся вопросом, насколько они праведные или неправедные. Ты должен пройти мимо. Не трогай тех, у кого помазаны двери кровью. Так же и сегодня смерть и ад, если бы можно было их сравнить с ангелом смерти, подходят к тем людям, которые принадлежат Христу, и смерть пройдет мимо. Смерть над этими людьми не имеет власти. И пусть она не спрашивает, и не аргументирует, и не говорит, дьявол и, вся его, и все его воинство не клевещут на нас, какие мы незрелые христиане, какие мы обидчивые, какие у нас проблемы с характером, как медленно мы растем. Если мы Христовы, смерть не имеет над нами власти. Мы принадлежим Богу. И только Он будет управлять нашей жизнью. И смерть минует всех, кто принадлежит Христу. Есть один очень-очень важный текст, который жизненно важный, который нужно запомнить, хотя бы в общем, а еще лучше заучить на память. Вот что написано в первом послании Тимофею 2:4-5. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы все спаслись. Сегодня, сейчас. Это было очевидно в те дни, когда Он планировал огромное убийство, огромное наказание народа египетского. Огромная масса людей умерла. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Вот желание Бога. Бог хочет, чтобы все достигли познания истины. Это Божье желание, это Его сердце. Есть единый Бог. И есть единственный посредник между Богом и человеком. Между Богом и людьми. Это человек Иисус Христос, Агнец Божий. Нет другого посредника между Богом и человеком. Если бы я мог сегодня здесь нарисовать или развесить огромный-огромный бигборд, огромный баннер от той стены до той стены, я бы здесь нарисовал сейчас много-много-много дверей. И я бы на них написал самые разные философии, самые разные пути, как войти в Царствие Небесное, как избавиться от смерти, как избавиться от ангела смерти, в какую дверь зайти, чтобы захлопнуть дверь и чтобы смерть не пришла и не убила. Я бы нарисовал среди этой сотни дверей только одну дверь – Иисус Христос. Только в Нем можно спрятаться от смерти. Только Он является Агнцем, жертвы которого достаточно и жертву которого принимает Отец. И не нужно Богу диктовать другие пути спасения. Люди придумали огромное количество спасения, огромное количество путей, огромное количество дверей. Это смешно, и это стыдно, и это будет посрамлено. Только Христос. И вы можете сказать, а как же насчет тех людей, которые не знают Христа и не знают этого имени? Только Христос. Кровь курицы не подошла бы, помазав косяки дверей. Кровь собаки не подошла. Своя кровь не подошла. Не обманешь. Бог знает состав крови Иисуса Христа. Он знает Его жертву. Это Его Сын. Никакая другая кровь не покроет грехи человека, только кровь Иисуса Христа. Мы ответили сегодня на вопрос, надеюсь, вы получили ответ, почему они умерли? Почему 600 тысяч агнцев? Почему пролилась река крови? Для того, чтобы люди жили. Для того, чтобы определенная категория людей, это первенцы в домах, не погибли. И пусть это поможет, эти истины помогут нам подготовиться к пасхальному дню. Сегодня, с воскресенья на понедельник, завтра в понедельник Иисус Христос въедет в Иерусалим. Въедет как царь, очень скромно, Его будут встречать, Его будут приветствовать. Все ждали, что Он все изменит, перевернет всю систему политическую, избавит Израиль от римского гнета. Он въедет очень кротко, Он примет хвалу, Он примет славу, как царь Израиля. Ему будут говорить, скажи своим ученикам замолчать. Он говорит, даже если я им скажу замолчать, камни будут торжествовать, потому что грядет царь Израиля, истинный царь. И вы, первосвященники, должны меня приветствовать и мне поклоняться, потому что я ваш Бог. Я тот, который видит вас в святое святых, когда вы туда входите раз в год. Я знаю вас, всех первосвященники, но вы меня не встречаете. Он въедет, он будет проводить время в Иерусалиме, завтра он подойдет к смоковнице и скажет смоковнице, где плоды твои? Плодов нет, она засохнет. Сразу после этого он пойдет в храм. Он зайдет в храм, и, вероятнее всего, он шел туда для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы провести время в поклонении своему отцу, потому что он знает, что его ждут страдания. И он увидит там бизнес, он увидит там торговлю, он увидит там грех. И он исполнится силой Гедеона, этот молодой человек 33 лет. Он исполнится силой Гедеона, силой Самсона, и сам выгонит огромное количество мужиков, которые бросят свои деньги, бросят своих голубей, своих животных, они бросают все, они не смогут противостать ему. И он выгонит их из храма, и, судя по хронике евангельскому, проведет там целый день, остаток там дня. После этого он совершит еще ряд событий, потом он соберет учеников в горнице, он будет говорить о Новом Завете в крови его, он совершит хлебопреломление, он будет просить учеников, чтобы они не ссорились, чтобы они не соперничали, он будет мыть им ноги, показывая пример слуги. После этого он кротко примет то, как его схватят, в то время как Петр выхватит нож и отсечет ухо одному из воинов. Иисус восстановит ухо и скажет, довольно мечей. На этот час я пришел. Это все будет возле Гефсимании, где он молился, и пот его превращался в кровавые капли, потому что это было огромное напряжение. Он смирял себя, и ангел пришел и укрепил его, Бог поддерживал его, но он пошел на заклание. В четверг его возьмут, и всю ночь его будут мучить, всю ночь над ним будут издеваться, это будет бессонная ночь, вероятнее всего солдаты будут пьяные, они будут издеваться над ним, мучать его, унижать его, и дьявол будет превозноситься над Христом за то, что тот не поклонился ему в свое время. Христа будут таскать по Иерусалиму, по судам, окровавленного, избитого, замученного. Потом его, в конце концов, прибьют к кресту, и он очень быстро умрет. Умрет, вероятнее всего, от разрыва сердца, потому что в тот момент Бог оставляет его. И первый раз в истории своего существования, а Христос существовал вечно, он переживает разрыв с Богом. Он переживает огромное, колоссальное одиночество. Более того, на него одеваются грехи всех, кто принадлежит Иисусу Христу. Твои грехи, если ты Христов, были одеты на него, и он был мучен за беззакония твои. Это привело его к тому, что он умер очень быстро и умер мучительной смертью. И физической, и интеллектуальной, и эмоциональной, и духовной. После того, как он умрет, его снимут, положат в гроб, и печаль наступит огромная. Огромная грусть, огромная тоска. Опять одиночество вернется. Они будут жить так, как будто Христос ничего не говорил о своем воскресении. Они будут жить так, как будто все закончилось. Даже Петр, даже Иоанн, Андрей, те, которые за него и в огонь и в воду, те, которые верили в него, верили всему, что он говорил, проповедовали, все будут жить так, как будто все закончилось. И он придет в воскресенье и скажет: «Мир вам». Давайте встанем, помолимся. Господь, как много написано о пасхальных днях в Египте, когда Ты выводил народ Твой из рабства. Так все подробно написано. Спасибо огромное за то, что Ты ярко показал нам Твою любовь и долготерпение к фараону, к его народу, который поклонялся лжебогам. Ты спасти хотел всех, Ты хотел, чтобы все обратились. Мы знаем, что вместе с евреями из Египта вышли и египтяне тоже. Они попросились с израильтянами и ушли с ними, потому что они увидели величие и славу Божью. Но многие остались и погибли. Выжили только те, кто следовал за Тобой, кто пришел к жертве Агнца. Только те спаслись. Молим Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас перед пасхальным днем следующего воскресенья, чтобы сердца наши настроились на Тебя, чтобы мы в очередной раз в своей жизни восхитились и насладились тем, кто Ты, какая Твоя миссия, какая Твоя цель. Ты есть Агнец, который спасет всякого, кто ухватится за жертву Твою, кто примет Тебя, кто спрячется за Тебя, кто примет помазание крови Твоей, кто не постыдится, кто не побоится, кто не постесняется, кто смирит гордыню свою и придет к жертве Твоей, кто перестанет идти ложными путями для того, чтобы спастись и угодить Тебе. Ты проповедуешь всему миру, что нет другого спасения, кроме Иисуса Христа. Молю Тебя за нас и за всю нашу церковь, чтобы в эти дни, кому только можно, чтобы мы сказали: если вы хотите спастись, только Христос вас может спасти. Бог не примет другую жертву. Бог примет только тех, кто принадлежит Его Сыну. Спасутся только те, кто во Христе. Только те, кто стоит рядом с Ним, за Ним, в Нем. Прими нашу хвалу, прими наше поклонение за тот путь спасения и искупления, который Ты задумал, понятный и ясный. Слава Тебе, Боже, за жертвенность Твою. Слава Тебе, Иисус Христос, за подвиг Твоей души и тела. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты продолжаешь начатое Отцом и Сыном, и Ты, как Личность Троицы, пребываешь сегодня с нами и продолжаешь совершать начатое Христом, и будешь совершать это до дня Его прихода. Славим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты проходишь с нами через все. Мы благодарим Тебя за то, что Ты приходишь через огромное количество трудностей и через огромное количество мерзостей, которые есть в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за Твою жертву, за Твое служение, за Твою поддержку, за Твою жизнь внутри нас. Благодарим, Господь, Отец, Сын и Святой Дух, за все, что Ты сделал, делаешь и будешь делать для тех, кто принадлежит Иисусу Христу. Поклоняемся Тебе, Господь, возвеличиваем Тебя, помним о Тебе и постараемся рассказать всем о том, каков Ты. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.